Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Губернатор Московской области назначил исполняющего обязанности мэра Химок. Как гражданские активисты будут участвовать в кампании по выборам нового главы города? В России учреждается пост уполномоченного по делам национальности. Решением каких вопросов в первую очередь будет заниматься этот чиновник? Книга мюнхенского политика вызвала в Германии дискуссию о независимости Баварии. Существует ли баварский сепаратизм? Такие вопросы поставила перед нами среда, 15 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Московской полиции подтвердили задержание в среду у храма Христа Спасителя 4 активистов, выступивших в поддержку арестованных участниц группы «Пусть Riot». Приговор Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич, которых обвиняют в хулиганстве за молебен «Богородица Путина прогони», как ожидается, будет вынесен в 17 августа. В тот же день защитники «Пусть Riot» собираются провести международные акции солидарности. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Флешмоб в поддержку участниц «Пусть Riot» у храма Христа Спасителя в Москве длился не более 30 секунд. Охранники храма попытались акцию пресечь, из-за чего возник конфликт. Несколько человек задержали прибывшие к храму полицейские. Тимур Хорев, гражданский активист и очевидец утреннего происшествия, рассказал в интервью «Радио Свобода» подробности.
Люди в количестве примерно 20 человек вышли на ступеньки храма Христа Спасителя со стороны моста и взяли в руки буквы. Сразу был уже по одной большой буквы, они образовали слова «блаженные милостивые». На них буквально через несколько секунд накинулись сотрудники ЧОПа и начали, нарушая уголовный кодекс, выкручивать руки, хватать их. В частности, досталось больше всего вот как раз тому, что пишется заявление Алексея Шереметьева.
А была ли эта акция заранее организована или это было какое-то спонтанное?
Нет, она была не спонтанная, потому что люди сейчас готовились. То есть у них были балаклавы, буквы подготовленные. Быстро провели молниеносную акцию прямо на глазах у охранников, которые совершенно промогали подготовку к ней. То есть такая была конспирация.
Представители Главного управления Министерства внутренних дел по Москве подтвердили задержание 4 человек у храма Христа Спасителя за нарушение общественного порядка. Гражданские активисты сообщали, что полиция также задерживала журналистов, освещавших акцию. Среди них был фотограф «Новой газеты» Евгений Фельдман.
Формально мой статус был не задержанный, а, условно говоря, доставленный для профилактической беседы в машину полиции. В проведении этой беседы меня, собственно, отпустили. У нас произошел конфликт на почве запрета фактического на автосъемку, который пытались ввести сотрудники полиции. С ними поругались, после чего я был припровожден до этой самой беседы. В итоге, если делать какие-то выводы, эта акция уже не про какую-то поддержку пустирает, не про какие-то там политические аспекты. Эта история, по крайней мере, лично для меня теперь, про совершенно вопиющее хамство и жестокость, именно буквально жестокость в исполнении охраны храма, которая позволяла себе применять физическую силу и по отношению к журналистам, и по отношению к активистам.
В среду же стало известно, что за мелкое хулиганство наказан мужчина, который накануне в мавзолее на Красной площади в Москве разбросал листовки с фотографиями участниц «Пусть Riot». Он оштрафован на 500 рублей. Поддержку участницам «Пусть Riot» продолжают выражать представители международного шоу-бизнеса. А в одном из православных храмов в столице Австрии Вене активисты в цветных балаклавах развернули плакат «Бог любит «Пусть Riot». 17 августа, в день, когда Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич должен быть вынесен приговор, в нескольких десятках городов мира пройдет акция солидарности с обвиняемыми в хулиганстве девушками, рассказывает один из адвокатов «Пусть Riot» Марк Фейгин.
Официально на сайте «Пусть Riot.org» уже 43 города. Вот уже и в Аргентине, и в Австралии, и в Европе, возможно, в Японии, на североамериканском, понятно, континенте, то есть в Нью-Йорке, в ряде других мест, Торонто. И на приговор как таковой вряд ли это может повлиять. Совершенно определенно, что это способ информационного воздействия на власть. Показать, что авторитарная власть в России, она не может принимать свои решения в вакууме. То есть об этом все будут знать. Весь этот процесс, весь этот суд был публичным. И, собственно, эта акция некий финал, некий венец этого всего.
Несколько российских общественных деятелей накануне снова выступили с просьбой освободить участниц группы «Пусть Riot». Ранее подобное письмо уже подписали более 100 деятелей культуры, однако Верховный суд отказался приобщить его к материалам уголовного дела. На сей же раз письмо адресовано непосредственно президенту Владимиру Путину. В частности, подписавшиеся политик Леонид Госман, журналисты Андрей Колесников и Денис Драгунский, литературовед Мариэта Чудакова и политолог Дмитрий Орешкин пишут: «Мы знаем законы своей страны. Суд у нас является независимым, а президент не имеет права вмешиваться в его работу. Но мы знаем реальную практику и понимаем, что в данном случае судьба подсудимых зависит лично от вас. Мы обращаемся не только к президенту, продолжают подписанты, но и к мужчине, офицеру, христианину. Не допустите, чтобы эти молодые женщины и дальше сидели в тюрьме. Вот как политолог Дмитрий Орешкин ответил на вопрос Радио Свобода, верит ли он в эффективность подобного обращения.
Абсолютно убежден, что оно принесет какой-то результат. Если не в смысле приговора усирает, то в смысле разъяснения, кто за этот приговор отвечает. В письме довольно ясно дано понять, что мы рассматриваем это дело как инициативу и зону ответственности Владимира Владимировича Путина. Соответственно, ему теперь решать. Здесь уже есть сформировавшаяся позиция, которая в любом случае работает против власти. Она хотела наглядным образом наказать девчонок за непотребство, за наезд на идеократическую основу нашего государства. А оказалась сама в мышеловке, потому что какое бы решение они ни приняли, это будет против них. Если сейчас их отпустят, это будет выглядеть как то, что наш крутой вождь прогнулся перед международным давлением. А если их не отпустят, дадут какой-то дополнительный срок, то это будет выглядеть как фашистское давление на свободу реализации и как еще одно доказательство того, что российские суды зависят от давления сверху.
На прошлой неделе государственный обвинитель потребовал для участниц Pussy Riot 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Суд по делу Pussy Riot сравнивают с другими процессами, в том числе с судом над поэтом Иосифом Бродским, которого в 1964 году приговорили к ссылке по обвинению в тунеядстве. Друг Бродского, литературный секретарь Анны Ахматовой, поэт и прозаик Анатолий Найман, считает преследование властями Pussy Riot несправедливым, но не видит глубоких оснований для сравнения с судом над Бродским. С Анатолием Найманом беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Это натяжка, с моей точки зрения. Никак нельзя сравнивать то время, начало 60-х с началом 2010-х. Совершенно другая цена всего происходящего. Сопоставлять имеет смысл с тогдашними правозащитниками, потому что Бродский просто писал стихи так, как он их писал, и вел себя так, как он себя вел. А он вел себя совершенно невызывающе. Поэтому он не то чтобы шел на арест. Не было такого, что вот он ведет себя так-то, пишет так-то, и за это его арестуют. В то время как эти девушки не сесть не могли. То, что они сделали содержательно, но никак не соизмеримо с тем, что делал он, я имею в виду качественно. Это совершенно другой и творческий импульс, и степень одаренности разные. Задолго до этого процесса, то есть за 6 лет, 18-летний Бродский когда-то однажды сел на велосипед летом в Ленинграде, и как следует разогнавшись, он проехал мимо Союза писателей и швырнул в открытое окно презерватив со сметаной. Вот это такая была, как сейчас бы сказали, акция, а тогда говорили выходка, ну, каким-то образом сопоставимая с тем, что сделали девушки.
Богородица Путина забери, это было прямое политическое высказывание. Бродского судили не за подобные высказывания.
Разница между тем, что имело политическое содержание тогда и имеет политическое содержание сейчас, огромное. Тогда просто жить так, как жил он, так, как жили многие люди, не он один, определенный слой. Само по себе это жизнь, занятия, мысли, книги, которые читали и так далее. Все это и было в лучшем случае неодобряемо, а вообще политически порицаемо. Тогда быть Бродским или вообще быть собой в некотором смысле, это было, ну, такое политическое выступление. Поэтому я и говорю, что сравнивать нельзя.
Когда сравнивают эти процессы, собственно, имеет в виду саму стилистику происходящего. Скажем, свидетели на процессе Pussy Riot, свидетели обвинения говорят о том, как они тяжело страдали. Похоже ли на ту атмосферу, которая была во время суда над Бродским?
Так формально это похоже, но на самом деле никто не говорил, что он от Бродского как-то страдает, и этого совершенно не требовалось доказывать. Требовалось просто сказать, что Бродский плохой. Пишет не так, как Олег Шестинский, а надо писать, как Олег Шестинский. А сейчас надо вот тут вертеться немножко. Сидят какие-то адвокаты. Тогда они дозированно, аккуратно, вежливо что-то пытались сказать. Сейчас сторона защиты говорит с той же твердостью, что сторона обвинения. Pussy Riot действительно каким-то образом вызвала реакцию широкой публики. Бродский никакой широкой публики не имел никакого отношения. Эту широкую публику и реакцию на этот процесс он набрал за 10 десятилетия, которые прошли после процесса.
Сравнение времен, нынешних и тех.
Разумеется, мне сказали эти хулиганки. За то время, которое прошло после их выступления, очень многое переменилось. Их поступок, вы знаете, ведь все начинают как? Вообще-то я не разделяю их позиции. Разделяешь ты или не разделяешь, это отдельный разговор. А они как будто, вы знаете, ну вот вдруг переключили освещенность или фокусировку. И вдруг выявились предметы, положения вещей, которые прежде не было заметно. Это соединяется не с какой-то позицией религиозной, это соединяется с позицией вот этого нового тоталитаризма, так сказать. Если дурака не валять, сформулировать, что хочет власть. Она хочет, чтобы все было хорошо. Этого не может быть. Поэтому приходится хотеть, чтобы ему начальству говорили, что все хорошо. Снизу доверху, нижний передает верхним. Все хорошо, все хорошо. А вот эти вдруг мешают тому, чтобы было хорошо. Эти, они вообще-то говоря все. Потому что каждому может взбрести в голову, сделать что-то, что начальству не нравится. Вот из-за этого девушки попали. Вот что касается Бродского, он тоже не то, чтобы это имел в виду. Вот это очень важно. Его арестовали, а не он шел на арест. Не то, чтобы хотел что-то такое доказать. Ни в коем случае не надо так думать. Он хотел, чтобы его освободили, чтобы его не мучили, не запирали. Хотел, чтобы ему дали писать стихи. Это все было очень скромно. Это другое дело, что оказалось, что вот этот молодой человек, который попал в такую мясорубку, в конце концов оказалось, что он автор главной фразы не только долгого периода времени, но и одной из таких фундаментальных фраз человеческого существования. А именно он сказал, ему говорят, откуда вы знаете, что поэт. Он сказал, я думаю, это от Бога. По моему глубокому убеждению, таких последствий от поступка этих девушек не предвидится.
Поэт и прозаик Анатолий Найман о деле группы Pussy Riot и процессе над Иосифом Бродским.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Акция в поддержку Pussy Riot. Блаженны ли милостивые?
Комментарии экспертов.
Политолог Владимир Прибыловский советует Чириковой выдвигаться в мэры Химок.
В блогах «Свободы».
Журналист Кирилл Филимонов о «Газпроме» и «Челси», которые созданы друг для друга.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги среды, 15 августа. Исполняющим обязанности мэра подмосковного города Химки указом губернатора области Сергея Шойгу назначен Олег Шахов, прежде занимавший пост первого заместителя губернатора Тульской области. Шахов сменит в Химках Владимира Стрельченко, который написал заявление об отставке в минувший вторник сразу после разговора с Шойгу. В соответствии с законодательством, в случае отставки мэра, новый глава городского округа должен быть избран на прямых выборах, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Подмосковье Вера Волосова.
Бывший первый зам тульского губернатора Олег Шахов с 2005 по 2009 год возглавлял ФГУ «Дороги России», занимавшегося и строительством трассы через Химкинский лес. Назначение Олега Шахова, исполняющим обязанности главы Химок, Евгения Чирикова называют вызовом. 19 августа на слете гражданских активистов защитники леса определятся со своим народным кандидатом.
Сейчас очень важно выбрать единого народного кандидата, чем мы займемся 19.08 в Химкинском лесу. Затем добиться того, чтобы именно народный кандидат стал мэром этого города. У нас есть некая такая концепция бескровной замены ресурсных паразитов, которые угнездились во власти в нашей стране. И я думаю, у нас только один нормальный вариант. Это сильное гражданское общество, которое сопротивляется, создавая вот такие инициативные группы, как защита Химкинского леса. И затем люди, которые там зарекомендовали себя как-то в этих группах, они идут во власть. И, собственно говоря, эти люди, они и есть те, кто должен реально управлять своим городом, своим регионом, в конце концов, своей страной. Не так мало людей поддерживает именно правильное начинание сохранения леса и пересмотра проекта трассы. Я считаю, что на самом деле все отставки, которых мы требовали, практически все, мы требовали Громова, Левитина, Стрельченко. Вот все эти люди, трое из четверых, каким-то образом оказались вдруг не у дел, что называется. Я думаю, что Химкинский лес сыграл здесь большую роль в отставке Стрельченко. Почему? Потому что это тот самый человек, который разбудил, можно сказать, недовольство граждан, и которое привело, например, к первому крупному митингу оппозиции в 2010 году на Пушкинской площади. А репутация Стрельченко, она пошла под откос именно начиная со скандала по Химкинскому лесу. Никому не нужен начальник, который возбуждает протест, по практически всей России. Ему это не простили. Такой человек просто не нужен. Своими действиями он делал все, чтобы этот протест стал сильнее.
Евгения Чирикова призывает своих сторонников, жителей Химок, прийти 19 августа на народный сход в Химкинский лес. Дату выборов нового главы Химок назначит Совет муниципальных депутатов. Появилась информация, что досрочные выборы мэра Химок могут состояться 14 октября. Губернатор Подмосковья Сергей Шойгу заявил журналистам, что главной задачей на выборах новых глав городов станет открытость процедуры. Отставки подмосковных мэров Шойгу объяснил так, цитирую: «Они опытные руководители, но все меняется. Главная моя задача – провести чистые выборы. Люди истосковались по честным выборам». Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко отмечает, что у ушедшего в отставку Стрельченко рейтинг был неплохим, а назначаемый исполнять обязанности мэра Химок Олег Шахов несколько лет возглавлял ФГУ «Дороги России».
Я думаю, дорога уже не отменят, ничего этого не будет, и, естественно, даже, скорее всего, как раз ставят человека, который этот проект доведет до конца. Просто Стрельченко был все-таки очень идиозен, плюс он относился к Громовской команде, которую, конечно, сейчас Бром заменит. Но, соответственно, его меняют. Ситуация с Химкинским лесом повлияла не очень сильно, тем более, что могу сказать, что на рейтинг Стрельченко в самих Химках это не очень сильно повлияло. Идиозная фигура, плюс, в общем-то, к Громовской команде, вот особенно к этим кавказцам, было много претензий на тему связи с криминалом. Учитывая, что у нас проект по единому дню голосования в сентябре, я думаю, что... Ну, я бы на месте Шойгу лучше затянул бы всю эту историю до следующего сентября.
Владимир Стрельченко был переизбран на пост мэра в марте 2009 года. Тогда оппозиция обвинила его в нечестных выборах. В ноябре 2010 в Химках был избит бейсбольными битами оппозиционер-эколог Константин Фетисов. Обвинение в организации нападения предъявили подчиненному Стрельченко, начальнику отдела администрации Химок Андрею Чернышову. Двумя годами ранее был зверски избит редактор оппозиционной газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов. Самый известный скандал в Химках связан с прокладкой скоростной федеральной трассы Москва-Санкт-Петербург и вырубкой под нее в Химкинском лесу просеки шириной в 6 километров. Противникам строительства трассы удалось добиться существенного уменьшения размеров просеки, но маршрут трассы остается прежним. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Владимир Стрельченко руководил Химками с 2003 года. Прежде он работал в системе московского коммунального хозяйства и в правительстве Московской области. Стрельченко, полковник запаса, в 80-е годы проходил службу в Афганистане под общим командованием генерала Бориса Громова, а потом являлся активистом общественной организации ветеранов-афганцев «Боевое братство», которую возглавлял Громов. Многолетний конфликт Стрельченко с гражданскими активистами так и не привел к его отставке. Она произошла совершенно по другим причинам, связанным со сменой политической элиты в Московской области. Так считает политический аналитик Владимир Прибыловский, для которого смена главы города Химки не стала неожиданностью.
Честно говоря, я ожидал. И ожидал по простой причине. Новый губернатор. Шойгу, он будет расставлять своих людей на значимые посты. Город Химки подмосковный довольно важный. И почему там должен сидеть человек Громова? Там будет сидеть человек Шойгу.
Означает ли это, что Стрельченко не договорился с Шойгу? Или, скорее всего, даже не было никаких попыток договориться?
Я думаю, он сразу все понял. Стрельченко, наверное, уже нашел себе какие-то варианты, может быть, слишком важный центр районный, чтобы о чем-то договариваться. Зачем Шойгу Стрельченко? Скомпрометированный человек. У Шойгу уже там очередь, наверное, стоит из своих людей на этот пост.
Гражданские активисты много лет добивались отставки Владимира Стрельченко, и речь шла о злоупотреблениях во время пребывания у власти и о избиении журналистов и громкие случаи Михаила Бекетова и так далее и тому подобное. Не говоря, собственно, о проблеме Химкинского леса. Эти общественные настроения каким-то образом сказались на судьбе уже бывшего мэра Химок?
Думаю, минимальным образом. Скорее, это скажется на том, что Стрельченко, может быть, будет труднее найти себе новое теплое местечко. Все определила смена главного пахана Московской области.
В каком-нибудь союзе ветеранов афганской войны место вице-президента за Стрельченко тоже закреплено?
Да, это уж запросто. Это конечно.
Есть ли смысл какой-то сейчас с гражданским движением пытаться продвинуть какую-то свою кандидатуру?
Это было бы очень правильно, и есть популярная кандидатура Евгения Чирикова во всех социальных сетях. Единогласно все там демократические активисты писали. Надо выдвигать Женю. Я бы советовал все-таки Евгении Чириковой выдвигаться. Ну, а если не она, то там есть, в принципе, активист в Химках. Главное договориться о едином кандидате. Просто любому другому, даже единому кандидату, будет трудно консолидировать голоса жителей, трудно их активизировать. Ну, потому что если будет неизвестный человек, то просто большинство не придут. А сейчас вот как раз этот момент пересменки, когда партия Громова рассыпается, а Шойгу еще не укрепил свою власть до такой степени, чтобы нагло фальсифицировать выборы. И, так сказать, административный ресурс, которым Шойгу еще пока полностью не овладел.
То есть вы считаете, что с чисто политологической точки зрения эта кампания могла бы быть интересной, более того, принести гражданскому движению какой-то новый опыт и даже окончиться успехом?
Успех это не слишком вероятно, то есть есть шансы, но все-таки все уже выстроено, да, даже когда меняется. Но, во всяком случае, у Чириковой было бы не только твердое второе место, но и высокий процент. Было бы видно, что она действительно является лидером движения вот в этом куске Московской области, что она популярна, и что вообще действительно там серьезные проблемы и достаточно сильное движение. Даже второе место, не победа Чириковой, то была бы уже таким вот доказательством. Очень жалко, если она не решится. Я думаю, что вопрос в том, что в деньгах, потому что у нее нет, конечно, финансов, но зато за ней есть общественная поддержка.
Сразу после отставки Бориса Громова и назначения на пост губернатора Подмосковья Сергеем Шойгу говорили о том, что против бывшего губернатора Подмосковья могут быть возбуждены уголовные дела, однако ничего этого не последовало. Какой тут вывод?
Путин не любит обижать людей, которые ему верно служили. А в общем-то, там, может быть, со стороны Громова были колебания в 2000-м, в 2001 годах, когда даже шла речь о том, что, может быть, выдвинуть, был такой красивый проект, выдвинуть в президенты в 2000 году Примакова с тем, чтобы он заранее объявил, что в его команде будут Громов и Явлинский. Это был проект Боровика, Артема Боровика. Вскоре, после того, как он этот проект выдвинул, он погиб. В общем-то, дальше Громов вполне выполнял указания. Честно говоря, он сам лично даже не был сильно коррумпирован, в основном его окружение. Но это, конечно, не главное. На это не обращают внимания. Я думаю, что, в принципе, кто-то из окружения Громова и может пострадать, потому что будет новый передел собственности. Он будет не только идти по собственности, но и по карьере. Кого-то могут посадить. Но я думаю, что самого Громова Путин не даст в обиду. Там какие-то там вице-губернаторы, министры, почему бы и нет.
О ситуации в Подмосковье говорил московский политический аналитик Владимир Прибыловский. Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 15 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в Белоруссии. В России учреждается пост уполномоченного по делам национальностей. Книга мюнхенского политика вызвала в Германии дискуссию о независимости Баварии. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Следственная комиссия, назначенная Советом ООН по правам человека, обвинила сирийские власти в убийстве более 100 жителей селения Хола в мае, подчеркнув, что половина убитых – дети. Таким образом, согласно докладу Следственной комиссии ООН, правительство Сирии и сирийская милиция совершили преступления против человечности. В Москве группа гражданских активистов проводит сегодня вечером на 40-й день катастрофического наводнения на Кубани акцию памяти жертв трагедии. Всех сочувствующих приглашают прийти с зажженными свечами к зданию представительства Краснодарского края в Москве, чтобы выразить соболезнования пострадавшим кубанцам, рассказал Радио Свобода один из организаторов акции. В отделении межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» в Нижнем Новгороде проходит проверка по распоряжению прокурора области. Как сообщила Радио Свобода, заместитель директора организации Ольга Садовская, представители прокуратуры, сотрудники ФСБ, полиции и Министерства юстиции России проверяют соблюдение закона об общественных организациях и закона о противодействии экстремизму. В Москве около храма Христа Спасителя сегодня прошла акция в поддержку арестованных участниц пан-группы Pussy Riot. Произошла потасовка с сотрудниками охраны храма. Пострадали несколько журналистов. Полиция подтвердила задержание 4 человек. Сокращен срок заключения еще одному осужденному по делу ЮКОСа. 3 августа судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда уменьшила до 7 лет 10 месяцев 12-летний срок лишения свободы бывшему главе компании «Ратибор» Владимиру Малаховскому. Теперь ожидается, что он выйдет на свободу 10 октября.
Вы слушаете «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 15 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в Белоруссии с рабочим визитом и проводит переговоры с главой белорусского Министерства иностранных дел Сергеем Мартыновым и другими минскими политиками. Поездка российского министра в Белоруссию проходит на фоне резкого обострения отношений Минска и Евросоюза, в особенности со Швецией, посол которой лишен аккредитации в Минске после скандала с так называемым «плюшевым десантом», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
После того, как шведы на небольшом самолете рассыпали в белорусском небе 1000 игрушек, президент страны уволил несколько генералов и отказал в аккредитации послу Швеции в Минске. Страны Евросоюза одна за другой выражают солидарность со Швецией и говорят о том, что против режима Лукашенко могут быть введены новые санкции. На этом фоне визит Сергея Лаврова многими рассматривается уже не как протокольное мероприятие, а как акт политической поддержки властям союзного государства. Лавров, выступая на совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Сергеем Мартыновым, осудил ЕС за мысли о санкциях, хотя в ответ пообещал тем же самым не отвечать.
Едва ли то давление, которое сейчас оказывается на Беларусь со стороны Европейского Союза, является беспрецедентным. Прецеденты подобного рода были. И, что характерно, каждый раз после таких прецедентов Евросоюз осознавал их бесперспективность. Бесперспективность и контрпродуктивность односторонних санкций, которые никогда никаких проблем в мире, в любом регионе, в отношении любой страны не решали. Это первое. Второе. Безусловно, Евросоюз является нашим партнером, но если, упомянув об этом, вы имели в виду, что Россия и Беларусь в ответ на односторонние действия Европейского Союза должны встречные односторонние санкции объявить, то это не наш метод.
Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин, уверен, что Россия поступает правильно, демонстрируя сейчас свою поддержку Александра Лукашенко.
Лукашенко, но в данном случае все-таки не он обострил ситуацию, потому что все-таки какими благородными демократическими целями не руководствовались, такое откровенное нарушение воздушного пространства другой страны, это не здорово. И, безусловно, реакция страны Лукашенко могла быть и поострее, чем сейчас. Поэтому мне кажется, что, во-первых, в данном случае Россия будет на стороне Беларуси не потому, что она против плюшевых мишек, тем более это символ, вообще говоря, правящей партии России. А просто потому, что она против того, чтобы ради любых целей, самых благородных, нарушалось воздушное пространство суверенных держав. Тем более Беларусь, которая находится, между прочим, в военном союзе с ядерной державой России. Поэтому играть такими шутками, плюшевыми мишками, мне кажется, вообще-то говоря, не стоило. Вот это вот действие шведских сторонников демократии мало чем отличается от того, что творили эти девушки Пуссирайт в России. Все равно это элементы, пусть политического, пусть самыми благородными целями, но хулиганства.
В Европе на происходящее смотрят по-другому. Для большинства европейских политиков белорусский лидер является безусловным диктатором, и поддержка ему оказываться не должна. Об этом в интервью «Радио Свободы» заявила депутат парламента Швеции Тина Акетофт.
Вся ситуация в отношениях Швеции и Белоруссии показывает, что мы имеем дело с последней диктатурой Европы, и все европейские страны, не только члены Евросоюза, должны быть тверды в том, что терпеть диктатуру в европейской стране нельзя. Нужно помогать тем, кто внутри самой Белоруссии старается приблизить демократические перемены. Если Россия хочет показать себя демократической страной, то она должна также требовать демократии в Белоруссии и четко говорить об этом белорусским официальным лицам. Россия действительно может быть ключевым игроком в этой ситуации, и я надеюсь, что любой российский представитель будет поднимать эту тему, посещая Белоруссию.
Россия протестует против давления на Белоруссию, но, как считает Юрий Дракохруст, на практике Москва получает выгоду от любых трений Минска с Европой.
Очень многие в Беларуси оценивают роль России таким образом, что это как минимум ей выгодно. А некоторые люди, более склонные к конспирологическому мышлению, говорят о том, что а не она ли сама приложила руку, и, в общем, ходят шутки насчет, так сказать, а вот эти медведики, которых скинули на Беларусь, вообще не от Дмитрия Анатольевича ли это привет. Потому что механизм, в общем, достаточно простой. Чем больше Беларусь отгораживается от Запада, чем больше конфликтует, чем больше скандалит, тем сильнее ее геополитические перспективы сужаются до ширины шоссе Минск-Москва. Я не исключаю, что сам по себе этот конфликт будет, конечно, темой обсуждения господина Лаврова и с его коллегой Мартыновым, и с Лукашенко. В данном случае цель, скажем, белорусской дипломатии, цель Лукашенко как бы втянуть Россию в этот конфликт, сделать так, чтобы Россия бросилась, так сказать, защищать своего большого союзника. Тем более, что у России у самой довольно сложное отношение с Западом, ну, более серьезно, скажем, по Сирии, менее принципиально, но с точки зрения общественного мнения. И в этом смысле Александр Григорьевич как бы в своей изоляции, он не одинок.
Юрий Дракохруст напоминает, что нынешняя конфронтация Беларуси с Европой не явилась чем-то неожиданным.
Уже давно, где-то с декабря 2010 года, после белорусских выборов, после разгона манифестации, арестов кандидатов в президенты, в отношении с Западом балансируют на грани холодной войны. В феврале нынешнего года послы уезжали Евросоюза. В отношении более чем 200 белорусских чиновников, начиная с Лукашенко, действуют визовые и финансовые санкции. И вот эта история со шведами, она, ну, в общем, еще одна капля, еще один шаг в этой такой вялотекущей дипломатической и политической войне.
Ровно 10 лет назад Владимир Путин, предлагая Белоруссии войти в состав России в качестве 6 новых областей, не боялся поссориться с Александром Лукашенко. Теперь, в начале своего 3-го срока, российский президент предпочитает не разбрасываться близкими по духу союзниками. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Улучшит ли атмосферу в российском обществе появление поста омбудсмена по национальным вопросам? Об этом спорят политологи и общественные деятели Александр Верховский, Алексей Малашенко и Владимир Толстой. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 15 августа. В России может появиться новая должность, уполномоченная по делам национальности при президенте страны. Этот чиновник будет решать конфликты, возникающие на национальной почве, и докладывать о ситуации лично главе государства Владимиру Путину. По мнению экспертов, омбудсмен по делам национальности не сможет решить проблему межнациональных конфликтов, потому что для этого нужна четкая государственная политика, которой сейчас в России нет. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Среди претендентов на пост омбудсмена называются советник президента по национальной культуре Владимир Толстой и председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев. Последний рассказал, что не собирается становиться уполномоченным при президенте, но готов дать совет будущему омбудсмену. Он должен стать государевым оком. Он будет наблюдать за процессами в обществе и докладывать о ситуации непосредственно главе государства, сказал депутат. Он подтвердил информацию о том, что Министерство по национальным делам, о необходимости которого долго говорили эксперты, созданы не будет. Председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова считает это решение ошибочным и полагает, что омбудсмен по делам национальности будет декоративной фигурой.
Проблема межнациональных отношений в России – это бомба замедленного действия. И эта бомба каким-то образом не замечается. Полагаемся на русское авось. Давным-давно наша организация ставит и устно, и письменно вопрос о том, что России крайне необходимо создание мощного, действенного, неформального министерства национальной и миграционной политики, чтобы это был мозговой центр, который вырабатывал бы решения, а решения эти должны исполняться множеством других ведомств. А уполномоченный один только со своим штатом. Да какой это может быть штат? Я же знаю, какой штат и какие возможности, допустим, омбудсмена России Лукина. Как трудно им вообще действовать. Вот такая должность, которая сейчас утверждается, это попытка закрыть брешь тонущего корабля, это не спасет Россию.
Директор аналитического центра «Сова» Александр Верховский полагает, что эффективность деятельности нового уполномоченного по национальному вопросу можно будет оценить после начала его работы.
Какой у него будет объем полномочий прописан в законе о нем, и как он будет встроен, соответственно, в чиновничью иерархию, и, с другой стороны, конечно, вот личность человека, который этот пост займет. Отдельно такой пост, может, и не нужен. Вполне он мог бы быть, скажем, заместителем уполномоченного по правам человека. Допустим, это мне казалось бы логичным. Тогда он, может быть, занимался бы не урегулированием, как у нас говорят, межнациональных конфликтов. Потому что тогда, возможно, в общем, это, скорее всего, неэффективно было бы. А занимался бы такими проблемами, как дискриминация, которой у нас никто не занимается в сущности. А конфликты, которые у нас называют межнациональные, могут в действительности таковыми не быть. Они могут быть бытовыми конфликтами, трудовыми конфликтами, какими-то экономическими. Ну, просто так случайно может оказаться, что разные стороны имеют разную национальность. А власти в первую очередь опасаются именно беспорядков и вот того, что, собственно, является конфликтами не мелкими, а такими крупными, которые захватывают целые населенные пункты. Нужен ли для этого специальный уполномоченный? Я вот сомневаюсь. Это все равно будет решаться на местах и местными силами, потому что пока там федеральная власть успеет среагировать, уже все случится в любом случае.
Политолог из Дагестана Энвер Кисриев приветствует появление в России уполномоченного по национальному вопросу. По его мнению, проблема межнациональных конфликтов сегодня одна из самых острых в стране.
Я думаю, что вообще институт уполномоченных по каким-то конкретным областям, проблемным областям в стране, это, наверное, самый эффективный способ, ну, хоть какого-то движения в их разрешении. Поскольку у нас все-таки государство уже, собственно говоря, замкнулось на единоличной власти, все вопросы у нас решает президент. В этой системе очень важно иметь человека, который имеет прямой доступ к высшей власти и в единоличном лице реагирует на все проблемные проявления в стране. Национальный вопрос сейчас в настоящее время действительно становится одним из самых больных. Антикавказские настроения, многие другие аспекты в межнациональных отношениях достигли, по-моему, уже пределов почти близких к гражданской войне. Если, например, послушать текст этого Ткачева на Кубани, но это уже, собственно говоря, разговоры о гражданской войне. Поэтому, в общем, я думаю, что это решение правильное.
Руководитель узбекской диаспоры в Краснодарском крае Тажидин Нурматов относится к появлению в России уполномоченного по национальному вопросу с настороженностью. Ему кажется важным, чтобы на этом посту был настоящий профессионал, разбирающийся в сути большинства межнациональных конфликтов.
Необходимо именно культурное воспитание людей. Как у нас еще принято говорить, толерантности, то есть терпимости друг друга. Это раз. Во-вторых, любая культура, которая преподносится в данной ситуации, например, в России, где уже существует определенная система взаимоотношений между национальностями, вообще существует, так сказать, старожильческое население, которое уже привыкло к своим каким-то устоям, и вторжение какой-то другой культуры, оно вызывает определенный негатив. И порой это все воспринимается в штыки. Власти должны находить определенные условия и предлагать наиболее приемлемые для этого решения этих вопросов, то есть не создавать конфликтные ситуации.
Одним из последних поводов появления в России уполномоченного по национальному вопросу стала массовая драка в Кисловодске 21 июля, в которой участвовали 15 человек. Двое погибли, трое получили ножевые ранения. После этого президент Владимир Путин поручил правительству принять меры по предупреждению национальных конфликтов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 15 августа. Расскажу вам о новой рекламной кампании, которую проводят в своем эфире и на своем сайте «Радио Свобода». В серии опросов на улицах российских городов граждане отвечают корреспондентам «Свободы» на вопрос, как они представляют себе свободу в 21 веке.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости, от сырьевого, экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Британская печать обсуждает судьбы участников Олимпиады, решивших не возвращаться на родину. Многие из них добиваются в Британии политического убежища. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Британская пресса сообщает, что общее число спортсменов африканских стран, покинувших Олимпийскую деревню и не вернувшихся на родину, превысило 20 человек, хотя цифры эти неполные. Лондонская «Таймс» пишет, что первыми забили тревогу руководители делегации Камеруна. Они сообщили полиции, что исчезли все 5 камерунских боксеров и их тренер, а также запасной вратарь женской футбольной команды и пловец. Газета напоминает, что пока никто из камерунских невозвращенцев не попросил политического убежища. По мнению издания, спортсмены отказались вернуться по чисто экономическим причинам. В Камеруне царят бедность и безработица. Газета «Гардиан» помещает интервью с другим невозвращенцем, членом эритрейской олимпийской сборной, бегуном Винеем Гебреселаси, который был знаменосцем своей делегации. По словам спортсмена, он хочет избежать продолжения службы в эритрейской армии, где солдаты подвергаются унижению и репрессиям, и намерен просить политического убежища. «Гардиан» сообщает, что в 5-миллионной Эритреи, чье население находится на грани выживания, одна из самых больших армий в Африке, солдаты которой обязаны служить неопределенное время. Стало известно еще о 3 сбежавших из Олимпийской деревни эритрейских спортсменах, включая единственную женщину в команде. Газета Daily Mail продолжает рассказ о нежелании африканских спортсменов возвращаться на родину. По информации газеты, 4 спортсмена из Республики Конго, 3 гвинейских, 2 суданских и 1 эфиопский спортсмены ищут убежище в Британии. Daily Mail сообщает, что британская иммиграционная служба опасается того, что до 2% посетителей Олимпийских игр из разных стран могут обратиться в ближайшее время за политическим убежищем в Великобритании. Ситуацию с африканскими спортсменами комментирует глава отдела по связям с общественностью Оргкомитета Олимпийских игр Джеки Брок-Дойл.
Об этих спортсменах сообщается, что они исчезли, но у них есть визы, позволяющие им оставаться в Британии до ноября. Так что с точки зрения закона, пока они не совершили ничего противоправного. Представители их стран сообщили нам, что эти спортсмены покинули Олимпийскую деревню и попросили нас помочь. Мы проинформировали полицию, где нам сказали, что до ноября они не могут ничего предпринять. Конечно, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы прояснить ситуацию, но очень трудно что-то сделать до истечения срока действия их виз.
Газета Daily Telegraph напоминает, что растущая волна отказов африканских спортсменов возвратиться на родину после Лондонской Олимпиады вовсе не единичное явление. В 2002 году на играх стран Содружества 20 спортсменов из африканских стран исчезли из своих команд и попросили убежище в Британии. На Мельбурнской Олимпиаде 11 спортсменов из Сьерра-Леоне отказались вернуться на родину. А на одном из международных соревнований в Австралии убежище попросили 22 спортсмена из 5 западноафриканских стран. Газета «Индепендент» подчеркивает, что исчезновение африканских спортсменов ставит в затруднительное положение британские власти. После успеха 30-х Олимпийских игр и в преддверии начинающихся 29 августа Паралимпийских игр разгорающийся скандал может вызвать напряженность в отношениях с правительствами африканских стран. Тем более, что, как пишет газета, бежавшие спортсмены крайне недоброжелательно отзываются о репрессиях репрессивных режимах своих стран и рисует неприглядную картину положения спорта на родине. Так, камерунский боксер Томас Эссомбо заявил, что остаться в Британии его заставило желание усовершенствоваться в своем виде спорта. «Мы остаемся в Англии вовсе не потому, что не любим свою страну», – сказал он. «Мы хотим стать профессионалами, и если мы вернемся в Камерун, у нас не будет возможности совершенствоваться». Газета Daily Mail цитирует члена Международного олимпийского комитета Марка Адамса, заявившего, что МОК внимательно следит за развитием ситуации с бегством африканских спортсменов. Однако в обстоятельствах, когда задействованы полиция и оргкомитет игр, МОК не считает возможным вмешиваться в это дело. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Оживленную общественную дискуссию вызвала в Германии книга «Бавария может и сама», фрагменты которой еще до выхода книги из печати опубликованы в различных средствах массовой информации. Книга выходит 17 августа не в столице федеральной земли Бавария Мюнхене, а в берлинском издательстве «Квадрига». Автор – местный политик Вильфрид Шарнагль. На 200 страниц он развивает тезис о возможности и необходимости для Баварии отделения от Германии и превращения в самостоятельное государство. Вот как Шарнагль мотивирует главную мысль своей работы.
«Моя идея в том, что Бавария нуждается в большей свободе действий и в большей самостоятельности. Она нуждается в этом не по идеологическим или другим теоретическим причинам, а в интересах людей. Но я понимаю, что идея баварской автономии – это землетрясение, силу которого предсказать невозможно».
В баварском менталитете, как утверждают социологи и историки, укоренено сознание, что жители этой земли живут не в Германии, а именно в Баварии. Но идея государственной самостоятельности для большинства баварцев до сих пор была избыточной. Из Германии сообщает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Политик и журналист Вильфред Шарнагль, известный деятель баварской партии «Христианско-социальный союз» ХСС, входящий в блок с партией Ангелы Меркель ХДС и, соответственно, в правительственную коалицию. Лучшие времена Шарнагля приходятся на годы правления Франца Йозефа Штрауса с 1978 по 1988 год. Тогда Шарнагль работал главным редактором газеты «Баварский курьер» и входил в ближайшее окружение Штрауса, который сказал про него однажды: «Шарнагль пишет то, что я думаю, а я думаю то, что он пишет». И вот Шарнагль написал книгу, которая, кто знает, может и понравилась бы Штраусу, но Штрауса уже давно нет на свете. Сам же Шарнагль, хотя и активен, но все же является пенсионером. Будет ли иметь успех его книга, будет ли поддержана его идея? Баварское королевство отказалось от независимости формально добровольно, хотя историки и говорят о сильном политическом давлении Пруссии. Отказалось в 1871 году, согласившись войти в состав Северогерманского союза, преобразованного потом в Германскую империю. В Баварии уже много десятилетий существует баварская партия с главной идеей отделения Баварии от остальной Германии. Но уже почти полвека она не представлена в земельном парламенте по причине своей непопулярности. Лидер этой партии Флориан Вебер в открытом письме приветствовал автора книги, так сказать, благословив поддержку собственной главной идеи устами бывшего политического противника, в надежде, что авторитет автора, возможно, всколыхнет спящих баварцев. Собственно, именно этого, а не отделения как такового, и хочет, по всей видимости, Шарнагль. Книга выходит, кстати, для партии ХСС. Эта партия, давно правящая в Баварии, поддерживает инициативу своего лидера Хорста Зейхофера осенью подать от лица правительства Баварии жалобу в Конституционный суд Германии на несправедливость якобы тяжелого для бюджета федеральной земли финансового бремени. По Конституции ФРГ из принципа солидарности Бавария отдает ежегодно более 3 миллиардов евро для пополнения бюджетов 12 других федеральных земель. О шансах на успех Баварии в Конституционном суде всерьез никто не говорит, поскольку намерения Зейхофера оценивают как популизм в преддверии предстоящих через год выборов в самой Баварии. Но почему бы баварцам и не помечтать об освобождении от диктата политиков из Берлина и Брюсселя, или о том, что Хорста Зейхофера, как президента независимого государства, Ангела Меркель будет встречать в Берлине с воинскими почестями. Всерьез воспринимать все это, конечно, подавляющему большинству и граждан, и политических аналитиков трудно.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Намерение Баварии сократить выплаты в общий федеральный бюджет вызывает у политиков из других немецких земель заметное раздражение, говорит министр финансов восточно-германской земли Саксонии-Анхальт, социал-демократ Йенс Буллерайн.
Бавария раздражает своим постоянным популизмом, который трудно выносить. Я 6,5 лет руковожу министерством и скоро стану действующим министром финансов с самым большим в Германии стажем. И все эти годы я слышу баварские жалобы. Они жалуются, хотя стали такими сильными явно не без помощи других земель. Многое, что говорят политики Баварии, не соответствует действительности, и это не может не раздражать. Для проспекулировавших свои активы земельного банка Баварии потребовалось денежное вливание из государственной казны в размере 10 миллиардов евро. После такого фиаско я на месте Зейховера и его министров был бы поскромнее. Популизм тем более неуместен в свете уже достигнутых договоренностей об обсуждении после следующих выборов в Бундестаг необходимых корректировок финансовой системы Германии. А пока «бедная», в кавычках, Бавария, не стесняется агрессивно сманивать специалистов из восточных земель, специалистов, которые у нас приобрели знания. Может, Баварии стоит подумать о том, что, если уж они уводят квалифицированную рабочую силу из восточных земель, им следует платить компенсацию землям, давшим молодым людям профессию и образование. Но о такой статье бюджетов в дискуссиях с баварскими популистами мы ничего до сих пор не слышали.
Рубрику «Сегодняшний факт» 15 августа подготовил корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер. В Германии обсуждают книгу «Бавария может и сама» о перспективах государственной независимости этой федеральной земли. Вот так обстояли дела в среду, 15 августа 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Илья Бабченецкий. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить, поскольку на сайте «Радио Свобода» свободы не News.ru. Открыта моя авторская страница, она открыта также и в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода» – программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Без всякой надежды на публикации он работал всю свою жизнь. Тот вакуум, безнадежность, черная иногда, которая охватывала его, то одиночество постоянное, в котором он ощущал себя, все-таки компенсировалось только тем, что он работал. Он был сам себе собеседник.
Воспоминания о писателе Павле Зальцмане. Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».